Спасибо, что все-таки решили с нами поговорить. Когда я увидела ваш комментарий и стала вам писать, я заметила, что мы с вами пытались созвониться еще несколько месяцев назад. Но у нас...
Ну, как бы я психологами никогда не работала, честно говоря. У меня, когда выливается, тогда я уже пишу. А вообще стараюсь это все не вспоминать. Поэтому так как-то стараюсь не внедряться в эту тему.
Вы имеете в виду не вспоминать о войне, о происходящем?
Ну, да, ну, скажем так, о пережитом.
Но, тем не менее, вы согласились поговорить,
Да.
с нами. То есть вы готовы на какое-то время вернуться в эти воспоминания сейчас? Если я правильно понимаю, вы знаете о войне не понаслышке еще с 2014 года. То есть для вас война началась давно, не в феврале 22-го, как для многих украинцев, а еще раньше.
Да, наш город был оккупирован, но его потом как бы Украина освободила, поэтому мы, скажем так, успели только немножко напугаться.
А
Вот.
скажите,
Так.
пожалуйста, где вы жили?
Мы из Сверодловска. Это Луганская область. Получается, что они зашли в мае 2014 года. Как раз у нас был день города, но день города уже был при них. Потом их выбили, по-моему, в августе, ой, или в августе, то мы приехали, мы выезжали, я выезжала с ребенком в Харьков, и мы вернулись вот под 1 сентября домой.
К сожалению, вас очень плохо слышно. Может быть, у вас есть возможность, может быть, громче говорить или ближе к микрофону?
Сейчас я, может, в наушниках какой-то.
Да, вероятно, без наушников будет лучше, если есть такая возможность.
Алло?
Да, вот так
Алло?
прекрасно, вот так прекрасно
Да,
слышно.
хорошо. Хорошо. Значит, будем так.
Вы выезжали из
Вот.
своего города в Харьков?
Да, у меня на тот момент был полуторагодовалый ребенок. Вот. Я занималась ребенком, у него генетическое заболевание. И мы вот как раз тогда планировали, точнее, все врачи говорили, что вот году там с животом у нас проблемы, к году, как обычно, только к полгоду, будет лучше только к году, после года лучше не стало, и мы как раз вот ему под Новый год был, в 2014 году, и я как раз планировала поехать в Луганск на обследование, то ли в Луганск, то ли Харьков. Ну и вот началась эта вся заваруха, пока я собиралась, думала, все проще, проще будет, может быть, как-то рассосется, оно все хуже и хуже. Я выезжала буквально, наверное, в мае выезжала в Луганск, я ездила к врачу каждый месяц там за лекарствами, за назначениями. Вот. А 16 июня мы выехали в Харьков. Якобы как бы для самоуспокоения это было как на обследование. Но по факту уезжали очень многие, потому что не было ни воды, ни всего остального. Наш город особо тогда не бомбили, вот только по окраинам прилетало, как говорили сепаратисты, попугали. А ну, Лисичанску досталось, это соседний город. Вот. Ну, конечно, не так, как сейчас, это все было лайт-вариант. Вот. И мы пересиживали в Харькове заодно и обследовались по поводу наших проблем.
А сколько вы провели там времени в Харькове?
Ну, фактически 2,5 месяца лета. Я не помню, какого числа нас освободили, правда, но даже вот, ну, мы все равно ждали диагноз, то ли в середине июля, то ли в середине августа. Город освободили, постепенно все наладилось, все вернулись, и жизнь наладилась, и мы, в принципе, жили, да. Мы были прифронтовым городом, но, тем не менее, была Украина, были законы. Слава Богу, как говорится, первый раз нас пронесло.
А как тогда в Харькове относились к вам, как к людям из пострадавшего региона?
мы были в таком не очень благополучном старом районе, он называется Новые дома, но по факту это старый район. Скажем так, не очень относились, ну кто как. Я лично особо не распространялась, но приезжала немножко мне помогать моя мама, а знаете, что старикам сильно рот не откроешь. Вот, и были конфликты, там как бы на моего ребенка нападали, ну, девочка пыталась его стукнуть постарше, я пыталась защитить. И услышала свой адрес, что вот звали Россию, сами виноваты, вы сами звали. А вот, естественно, что я ничего не отвечала, потому что много я одна, но по факту, как бы в Харькове началось гораздо раньше, чем в Луганске. И простые люди в этом плане ничего не решали. Никто тут у нас не держал под подушкой ни флаги Евросоюза, ни флаги России, никто не ходил и не махал. Это были привозные автобусы с Воронежа, которые приехали к нам в город, покричали, записали видео и уехали. С пропитыми рожами, я извиняюсь, конечно, не знаю, кто вы там по национальности. Вот.
Вы имеете в виду, покричали, что...
Россия, Россия. Помахали, покричали. Все знают, где эти автобусы останавливались. Ну, конечно, может быть, кто-то из местных и поддерживал. Я имею в виду, что в душе. Естественно, что мы жили близко возле России. Все считали, что это братская страна и так далее. Но никто... Как бы я никогда не стремилась ни в Россию, ни в Европу. Я себе жила, я себе работала. Меня вполне себе все устраивало. Кому надо было, тот бы выезжал и куда хотел.
Но когда закончилось лечение, правильно ли я понимаю, что вы вернулись, потому что закончилось лечение? Или это было связано с тем, что город освободили?
Да, мы получили диагноз, ну, и заодно, да, и в городе все успокоилось. Я, кстати, работала, с 8 месяцев ребенка. У меня такая работа, что я могу свою нагрузку регулировать, поэтому я старалась не сидеть, потому что очень сложно сидеть среди всех этих диагнозов, болячек, всего остального. Муж меня поддержал. Вот, и я немножко выходила на работу, поэтому к сентябрю я, конечно, вернулась, я учитель.
Вот. А у вас не было тогда мысли уехать?
Дело в том, что, да, понятно, мы все это понимали, но, получается, у нас ребенок поздний. И когда я была беременна, муж получил сложный диагноз. У него онкология, у него удалили половину кишечника. Сейчас нам предстоит 1 марта еще одна операция. Вот. И как бы здоровья уже не было. Не знаю, чего мы ждали. Многие уезжали, конечно. Уехала моя кума, уехала мужа, сестра. Люди уезжали. Но, тем не менее, из Луганска очень много приехало, поэтому город как бы жил, процветал, мы не видели вот этого, что мы...
Вы имеете в виду, к вам из Луганска приехали, да, в город?
Да, да, наш город принял очень много переселенцев, ну, наверное, основную массу принял наш город, так как сейчас принял Днепр. Люди не хотят уезжать далеко, люди думают, что раз-два и все это наладится, и мы вернемся. Вот. И мы были вот таким перевалочным пунктом. Для многих стали вторым домом для многих луганчан, скажем так.
В чате вы писали о том, что несмотря на то, что ваш отъезд, я так понимаю, да, вот на лечение был относительно плановым, вы все равно собирались в панике, в спешке и даже не взяли нужные вещи.
В 2014 году.
Если я не ошибаюсь, то да, вы писали, что очки, нет, по-моему, нет, или это уже было 24?
Нет, в 2014 было это все гораздо спокойнее, мы спокойно, вот для того, что мы могли позволить себе заказать такси, и мы на машине ребенка отвезли в Харьков, ну как спокойно, естественно, что были проверки, и помню, перед Харьковом очень сильно проверяли, единственное, что я не выходила из машины. Мужа вывели, проверяли, что-то там прощупывали, все, там пальцы смотрели. У нас спрашивали, что в машине, а у нас он был на питании детском и такое специализированное. И, конечно, было интересно, что это за банки мы везем в таком количестве. Вот. Вот и назад была интересная история, когда мы уже возвращались, тоже были блокпосты, и мы подъезжаем к был к посту, у меня ребенок какать. Мы тут достаем вот этот горшок, к нам подходит военный, красивый, помню, высокий, такой строгий, такое лицо серьезное, смотрит в окно и говорит: проезжайте. А мы там на горшке. Ну, в общем,
пропустил.
Смех и грех. Да, да, неправильно, но видно. Вот. Поэтому, ну, как бы да, но все равно страшно было. Тогда у меня муж оставался. Я вывезла ребенка, а муж оставался, он еще и работал. То есть в 2014 году было как-то более или менее.
Вы сказали, что из Луганска много приехало беженцев, а как раз-таки в вашем городе какое было к ним отношение? Вы говорили до этого, как в Харькове к вам относились, да? А обратный какой-то, обратная реакция какая-то была?
В нашем городе, ну, в принципе, в нашем городе были, может быть, недовольны кто-то тем, что, говорили, луганские места поснимали там каких-то наших в начальстве, и кто-то из Луганска стал. Вот это было недовольство. Я знаю, что сразу подскочили цены в городе на жилье, пользуясь случаем, скажем так. Но, тем не менее, вот мой брат отдал квартиру, просто отдал, у них дом еще был. И он отдал друзьям, как бы они жили все эти годы просто бесплатно. Ну, наверное, там платили за коммуналку, я не знаю. Потом моя тетя тоже по минималке сдавала. Ну, то есть все равно все от людей зависело. Кто-то, конечно, пользовался случаем и поднимал цены, и обогащался, скажем так.
Ну, вот это, вот этого отношения, типа, сами виноваты, такого не было?
А, ну, нет, конечно, потому что мы такие же. Мы такие же самые виноваты. Мы одна область, мы рядом, два города. Вот, потом, я считаю, что это как бы было очень на пользу Северодонецку, потому что заехали свежие люди со свежими взглядами. Мы, кстати, с психологом занимались, буквально, я очень благодарна из Луганска. С ребенком и со взрослыми она занималась под эгидой «Восток-СОС», если вы знаете.
Да-да-да.
Вот, настолько мы просто это, и отдушина была, и помощь, и поддержка, и дружба. Она подарила нам собачку маленькую. Вот эту собачку я взяла с собой. Она сейчас с нами скитается.
В смысле, щенка? Живую?
Игрушку. Не-не-не, игрушку. Я не объяснила. Вот. Ну, то есть этот человек стал нам другом. Потом другая луганчанка у нас сделала частную школу. Открыла очень интересную, очень творческую. То есть, ну, я считаю, что люди из Луганска дали большой толчок для развития нашего города. И, как от многих я слышала, он стал вот вторым домом тоже. Приютил в тяжелые времена, и они Северодонецку благодарны. Вот. Ну, теперь опять уже этого дома нет. Теперь они опять скитаются.
Второй раз вам пришлось уехать уже в 22-м году?
Да. Второй, да, был в спешке. И я, честно говоря, не могу понять, чем я думала, что я думала, муж говорил пару дней, и все наладится, что наладится, мы не задумывались, потому что под этим всем, честно, не сильно думается. Сейчас анализирую, думаю, боже мой, чем. У меня стояла собранная сумка, вот тревожная, там вещи, которые, ну, нужны, необходимы. Я перебирала перед отъездом, все повыкладывала, чтобы оно не потерялось, не знаю. Вообще необъяснимо. И зная опыт, как бы, луганчан, которые выехали на неделю и не вернулись, 8 лет не возвращались, я все равно вот так вот тупо сделала. Ни ребенку одежды не взяла, ничего. Я выехала, просто нагрузила лекарства, какие видела, какие там нужны были. И выехали в зимнем, в чем были. Лишь бы, ну, как бы у меня было ощущение просто, чтобы это закончилось. Когда вообще ты как бы находишься в совсем другой реальности. Когда вот они обычно где-то к 6 затихали, тихо было, и вот в голове думаешь, что это просто какие-то вот, ну, отключили там газ, то газ не было, то света, то воды. Ну, это просто перетерпеть и все. Когда начнутся обстрелы, тогда уже ты уже понимаешь, что ты в этом. А вот как тихо остановится, уже тебе в голове кажется, что будто бы ничего нет, это тебе или приснилось, или что.
Вы сказали про опыт луганчан. Что вам вообще рассказывали люди, которые уезжали на неделю, а задержались на 8 лет?
Ну, я ни с кем так, как бы никто об этом особо не говорит. Просто где-то вот уже по комментариям, в тех же соцсетях, что вот, вот прошел год, как я уехала на 2 недели. Вот такое. Ну, там все равно они немножко не в той ситуации. Там можно было вернуться, проехать, да, со сложностями. Вот знакомые выезжали, но можно было вернуться там за коляской, забрать какие-то вещи. Их квартиры не трогали. По-моему, даже особо и сейчас не трогают. Это не так, как у нас сейчас. Все вынесли, что могли. Ну, то есть ситуация совсем другая.
Когда вы поняли, что, может быть, вам придется уехать, и собрали сумку?
Ну, по факту оно как-то стояло все. И я, знаете, вот когда оно идет без прекращения, когда день, ночь, постоянно шторы закрыты, ребенок не выходит, к окну не подходишь, ты ну, как бы не в реальности. Первый раз, когда началось, многие просто засели, многие, ну, знакомые, засели в подвалы. Вот одна моя знакомая потом говорила, что спасибо девочкам, которые выходили на белый свет, кормили нас с детьми и так далее. Мы так не сидели с мужем. Ну, может быть, муж у меня вот как бы успокаивал. Коллега моя тоже с 2 детьми, она одна, она не выходила вообще из дома. Вот, типа, меня убьют, а дети останутся сами закрыты в доме. Мы выходили, потому что кроме ребенка, у нас еще мама моя с деменцией, с диабетом, которой надо каждый день колоть инсулин. У нас отец был у мужа лежачий, Паркинсон у него. То есть нам по-любому надо было выходить, и мы первым делом побежали снимать деньги, закупаться продуктами. То есть если люди уже на момент, мы выезжали через 3 недели, люди уже голодали, у нас было полно всего, потому что мы рассчитывали и на родителей, и на себя, и на ребенка, и соседям носили. У нас такой район тоже одни старики, которые не могли как бы себя обеспечить особо. Вот. У нас была более-менее благополучная семья, у нас не было машины, не было квартиры, но только потому, что вот такая ситуация, и ну как квартира своя была, но маленькая. Маленькая двушка, и я все говорила мужу, что надо расширяться, а муж говорил, что мы живем на пороховой бочке, он это все прекрасно понимал. Вот, и мы первые дни, когда еще можно было выйти, мы бегали, все скупали, все, что могли, все, что было, все, что можно было достать. Вот, получается, 24-го, 25-го, 26-го, 24-го, 25-го по школам отдавали трудовые. Всем отдали на руки трудовые. Наша директор не отдала. Молчала, пока что не знала, что делать.
Вам имеется в виду не отдала учителям,
да,
вашей школы?
Да, наша директор нам не отдала. Да, мы сидели, я не знала, что. Все надеялись, что это пару дней, и как-то договорятся, что-то как-то рассосется, и будет все хорошо. Вот, потом до субботы отпустили детей, это был четверг, пятница. В субботу мне надо было идти на работу, естественно, что никто не пошел. В первый день у нас разбомбили аэродром возле города, это 24-го. И так мы просто шли, слышали, что они пошли на счастье перед Луганском, маленький городок счастья, и они как бы 3 дня его доубили. Вот, а когда прошли счастье, тогда уже принялись за нас. И вот в воскресенье, по-моему, это какое число было, по числам я не помню.
29-го.
Наверное. Ну да, я по числам не буду говорить, да, потому что разные варианты. Сейчас люди, правда, были в таком шоке, что особо не запоминаться. Подруга говорит, ты запиши. Я молчу. Она потом в следующий раз говорит, ну ты хотя бы наговори на диктофон. Я говорю, Наташа, ты понимаешь, я не хочу это запоминать, я хочу это просто забыть. Это все как вот просто не то, что другая жизнь, это просто что-то нереальное. Вот, и первый раз прилетела, то ли в субботу, то ли в воскресенье, у нас посреди города стоит танк времен Великой Отечественной войны на постаменте. Вот, и прилетела в этот как раз район, разбили наше любимое кафе, львивские круассаны. Мы там с ребенком всегда, я его водила на школу IT. И как раз получалось, что он обед пропускал, и мы заходили после занятия, там кушали. Как раз там у нас проблемы с питанием, и там можно выбрать именно то, что тебе можно с этим круассаном, со свежим, очень нам нравилось. Вот. И убила женщину первую. И как бы это было, конечно, таким шоком.
Вот там вот в кафе ее убила?
Нет, нет.
А, вообще в городе?
Ну, в этот район прилетела, да. И, ну, разрушены были здания. И это первая такая вот именно шок. Потому что в 2014 году была по окраинам города. Там где-то окна повылетали. Ну, вот такого именно таких разрушений, чтобы прямо по городу такого не было. Ну, и нас же не было в городе. Это все равно так не воспринималось.
То есть это был первый обстрел, который вы вообще видели, свидетелем которого вы были?
Ну, мы в 14-м еще были там пострелушки, то там, то сям, ну, такого, да, такого именно вот шока не было. Вот. И потом все хуже и хуже. 1 числа прилетела к нам в дом Грады, прилетели. Мы особо не спускались в подвал, потому что подвал неважный. Там вечно то бомжи, то бомжи умирали, то еще что-то. Ну, конечно, люди там оборудовали, люди там жили. Мы не спускались, потому что муж у меня с особенностями, ему тут нужен туалет под боком постоянно. Я там дышать тоже не могла, потому что вот эта вся пыль и так далее. Но еще хуже, люди, дети болели. Вот мы пересиживали в ванной. Ну, когда совсем уже было, то спускались несколько раз. Ребенку, кстати, там нравилось. Там были девочки, он видел живых людей. И он меня все время звал, пошли в подвал. Вот.
Он, получается, на тот момент был первоклассник?
На тот момент? Нет, он пошел в 5 школ. Второй, наверное, класс был. Или даже... Так, ему было 8 лет. Нет, это мы 4-й уже были.
Ого!
Ну, он у меня очень странный товарищ, он в 2 года уже читал, вот, поэтому мы так сильно поспешили его сдать в школу, в 5,8 он пошел. Ну, да, получается, 4-й класс, наверное, или 3-й.
Обалдеть.
Ну, зато сейчас не заставишь. Я думала, у меня гений, а сейчас подросток уже не такой гений. Сравнялся. Вот. И прилетела в наш дом, крышу, и к соседям прилетела. Причем, ну, и муж еще к тому же говорил, что у нас дом старый, если завалит подвал, если завалит тебя в подвале, то еще хуже будет. Я очень боялась сама ходить в туалет и мыться, потому что, ну, чтобы вдруг чего, что я одна останусь, их убьет, а я одна чистая. Как дурочка. Вот.
Смех сквозь слезы, правда.
Не, ну правда, это реально. Я не хочу сама это все переживать. Это еще хуже, чем тебя убьют. Вот. И муж, я все мужа спрашивала, что мы будем делать, если вдруг разобьют. Он говорил, что пойдем тогда или к маме, или к отцу. Они живут недалеко от нас. 10 минут ходьбы. Слава богу, потому что если бы они были в новых районах, откуда вот они заходили, с луганской стороны, там просто все горелое, все страшное. Туда даже не найти того. Вот у меня выбирался кум, по-моему, 1000 гривен тогда была по городу, и ты не найдешь, кто тебя привезет. В мирные времена это было 20 гривен.
Ого.
В те времена это было 1000 и 1500 и так далее, и люди не могли эвакуироваться оттуда. Ну, просто это большое счастье, что я оттуда выбрался. Поэтому нам повезло. У меня мама на инсулине. Мы там, то ли я бегала, то ли муж бегал. медсестра там рядом жила. Было очень страшно, конечно, ее просить. Ну, она прям рядышком, два дома, но все равно это очень опасно было. Ну, фактически мы 3 недели на улицу, не 3 недели. Последний раз я 8 марта мы попали в магазин, а потом буквально то ли 9, то ли 10 там разбомбили. И последний раз я видела свою работу издали, свою любимую школу.
Ее тоже разбомбили?
Нет, она стоит пока что. Разбомбили вторую. Ну, как не разбомбили, но попали там.
Угу.
Разрешение есть. Наша пока стоит. У нас очень красивое здание. Очень красивое типовое здание. Все годы говорили о том, чтобы это было, чтобы приняли это здание как памятник архитектуры. Ну, так и не сделали. Я одно время там работала заучем. Ходили разговоры, но как бы не так. Потом я надеюсь, что она выстоит. Именно это здание. Хотелось бы хоть что-то осталось. Вот, и получается, все мы ждали, непонятно чего ждали. Украина вывозила. От нас это было 5 минут идти. Возле Дворца культуры были автобусы. Я очень благодарна Гайдаю, что он это организовал. Он упрашивал, он просил, молил, чтобы все выезжали. Ну, правда, в новых районах как, ну, невозможно было выбраться. А нам еще, конечно, эти 5 минут нужно было добежать. Вот. И в конце концов, когда это все приближалось к нам, а потом вдруг прилетело туда, в тот район, где наши родители, то есть через нас. И тогда я уже просто потеряла остатки ума, когда я, ну, то думала, что постепенно ты как-то это все контролируешь, и ты сможешь регулировать. А тут я понимаю, что, ну, просто, правда, жизнь под угрозой, надо что-то делать. Вот. И мы созванивались с друзьями, с подругами. И мне подруга сказала два слова. «Приезжай, у нас тихо». А «приезжай», получается, она тоже в Луганской области, север Луганской области. Там уже зашла Раша. То есть... И у меня хватило ума сесть на маршрутку и поехать туда с ребенком. Я не знаю, чем я думала, правда. Ну, чем там в этой ситуации не особо не думаешь, потому что шкалит этот, как этот гормон стресса, кортизол. Вот, у нас очень сильно сохли, мы постоянно пили, я постоянно делала горячую воду, как могла. Было электричество, не было на газу. Как-то у нас получалось, что то есть, мы как выкручивались. Муж принес мультиварку вторую, и когда был свет, тогда мы готовили там и для родителей, и для себя мультиварками. Вот, и я постоянно грела кипяток, у меня постоянно был кипяток. Вот, и мы много пили, чтобы это вымывать, но все равно не особо помогало, честно говоря.
Вы имеете в виду вымывать что?
Кортизол. Это все, чтобы выходили вот эти нервы. Вот, и когда вот даже прилетела к родителям, я уже просто потеряла голову и сказала, что я уезжаю как хочешь. А как выезжать? Отец лежачий. Мы звонили там, на тот момент как бы никто не помогал особо, и... Нет, я сказала, что я у мамы спросила, мама сказала, это что, яка война, она вообще, у нее так проблески были какие-то, она вообще, честно говоря, не понимала, что происходит. Вот. Ну, я схватила сумку, в темноте собралась, потому что это, мы ж сидели в темноте. И с утра побежали на маршрутку. Вот. Бросила все. Честно говоря, если б не муж... Я бы просто бросила там маму. И всю жизнь сейчас бы... Вот у меня, получается, у мамы подруга такого же возраста, за 80 ей, наверное, уже нет же на выходные. Да, подруга осталась. Подруга была в уме. И, ну, не подруга, да.
Mm-hmm.
И дочка ее не смогла вывести. Я все эти годы, все это время думала, как она там. Потому что дома у нее нет. Ну, скорее всего, что У нас еще соседи ушли один за одним. Соседка пожилая и муж ее. Сначала муж умер. Я заходила, потому что тоже ни отопления нет, ничего нет. Как-то помогали. Правда, ходила, не бросила их, получается, племянница дедушки этого. И она, когда могла, она прибегала, кормила. Когда она не могла, то кормили мы. Вот. И сначала дедушка умер. Это буквально в первые дни. Мы пытались его как-то, чтобы его забрали. Очень сложно было со службами. Не приезжали, нам говорят, ну, типа это, вынесите его на балкон. А были морозы такие. Получается, одно дело, знаете, для этой женщины какое-то дело вынесите на балкон, а другое дело для человека, который там час назад жил, которого ты знал много лет. Мы прожили там, сколько, ну, лет 15, наверное, в этом доме. С 2006 года. Вот. Вынесите его на балкон. Ну, прикопайте его где-нибудь. Где мы прикопаем? Я, как вы, во-первых, мы не выходим, потому что невозможно выйти на улицу, высунуть нос. Ну, в общем, такое. Вот. Но в итоге службы приехали, забрали его. А потом, через несколько дней, последний раз, как я, баба Рая наша, которая любила очень моего ребенка, нянчила тоже. Вот, последний раз, когда я заходила, просто мы ее там укутали, я побоялась ей оставить обогреватель, потому что она уже тоже была не в себе. Мы ее укутали, как могли, и она сказала, я хочу до Коли, хочу до Коли, и в итоге и ушла и она. И, ну, нам не пришлось никого закапывать, слава богу, службы забрали. Как там уже они решали, я не знаю. Вот, старики очень сильно проредила их, скажем так, это все. То есть это жертвы, которые не учитываются в этой войне.
То есть они погибли просто вот потому, что невозможно было никому о них заботиться, потому что не было электричества.
Потому что не было электричества, потому что не было тепла в морозы, не было отопления, все разрушили. Первым делом они разбили этот самый очистные наши, разбили, они били по трансформаторам, по всему, потому что дает тепло. Они разбили ледовый дворец. Почему? Потому что там раздавали гуманитарку. Они разбили дворец культуры, который вот при Порошенко просто сделали, не знаю, я к Порошенко там можно относиться как угодно, но это его восстановили просто фактически с нуля. В этот клуб, еще он был клубом, потом он был там еще чем-то. Он строился, вот он в начале города, он строился вместе с городом сначала. Еще моя мама туда бегала на эти танцы. И из него сделали просто конфетку. Это прекрасное было здание, которое функционировало. Там был этот украинский театр, который из Луганска выехал. Просто фонтан шикарнейший. У нас город расцвел, вот начиная там за последние годы, плюс когда пришел этот наш сегодняшний, разволновалась, как нашел президент Зеленский, да. Очень много в город вливалось денег, это просто. Нам восстановили, получается, у нас два бассейна, плюс третий в школе городских. Бассейн мы ждали полгода, пока сделают генеральную вот эту реконструкцию. Мы ходили в бассейн много лет с ребенком. Вот мы дождались, в январе его открыли. Я месяц оформляла справку. Мы три раза проходили, и началось вот это все, и все туда попало. И там теперь дыра, и там купаются теперь воробьи вместо моего ребенка. Этот разбомбили, потому что там тоже театр, потому что там тоже выдавали гуманитарку. Они бьют по гуманитарным пунктам. Они разбили школу моего ребенка. Она, я не видела фоток, но я так понимаю, что она просто не подлежит восстановлению. Она тоже в том же районе. Для чего это все? Сделали, вот мой ребенок ходил на IT-школу. У нас был бизнесмен в городе, который сделал сквер с помощью горожан. Это мне потом надо вспоминать фамилию тоже, сквер его имени. Вспомню, скажу. Он сделал, он специально под вот эту IT-школу построил здание с нуля. Провели сети специальные, вот, сильные, чтобы дети могли развиваться, чтобы дети могли учиться. поставили новые компьютеры, все с нуля. Вот она, мы уже в январе вышли с каникул, начали заниматься, они еще доделывали внутри, какие-то внутренние работы были. То есть нулячие. Ради чего? Вот у меня ребенок просто развивался, мы ходили на все, на что только можно. Ради чего это все? Фонтаны, скверы. Сквер открылся, а мы даже не успели. Новый сквер, мы даже не успели туда сходить посмотреть. Вот постоянно что-то обновлялось, что-то улучшалось. Работали. У мужа черное стоит этот импульс, черное здание. Зачем? Где логика этого всего? Не могу понять вообще.
Спустя 3 недели вы решились уехать. Правильно ли я понимаю, что вы смогли вывести и маму вашу?
Да, муж дернулся с нами, но, естественно, что совесть ему не позволила. Он остался, я поехала к подруге, получается, что в оккупацию.
То есть вы с сыном и мама?
Нет, мама осталась.
Ага.
Муж ходил к маме, муж ходил к отцу. Потом через время мы звонили по всем фондам. На тот момент Красный Крест сказал, что мы лежачими не занимаемся, хотя позже, вот в апреле или в мае, они вывозили все-таки лежачих. Вот на тот момент нам помог Восток СОС. Они согласились, они и маму мою смогли вывести, потому что в одиночку ее было, она вечером сложилась, а утром разложилась, сказала, я никуда не поеду, ничего мне не надо, и все отстаньте. Вот, но они зашли и под белые рученьки вместе с мужем ее вывели. Вот, отца выгрузили, да, но в дороге, получается, первый перевалочный был пункт в Днепре. В Днепре их как бы пересаживали. Вот, они возвращались туда за другими страждущими, а другие люди везли дальше туда, на Западную Украину. Вот, и мою маму, так как я застряла, как оказалось, в оккупации, оттуда невозможно было выехать, это отдельная история. Вот, мою маму подхватил брат мой, ее сын, вот. А отец, муж сразу не выехал, он хотел к нам, а естественно, что не получилось. Но мы, честно говоря, не соображали, что мы делаем. Естественно, что его бы никуда в оккупацию мужика бы никто не пустил и не выпустил. Ну, честно, вот такие, просто в тот момент не соображая, что ты делаешь. Тебе хочется, чтобы вот это все закончилось. А как, что будет дальше? Ничего ты не планируешь. Ты просто, у тебя мозги отказывают. Я ехала, вот ехала я к подруге. Подруга живет под Новопсковом. Новопсков – это поселок. Получается, ты доезжаешь до Старобельска, это город. В Старобельске у нее тетя. Потом ты едешь в Новопсков. В Новопскове у нее сестра родная. Мы прекрасно как бы знакомы, мы дружим и так далее. А потом уже из Новопскова ты уже едешь в это маленькое село, в эту, ну, не маленькое, но деревня. Вот. И по плану я должна была приехать в 5, сесть на такси и приехать к ней с ребенком, приехать в деревню. Но я ехала, они мне сказали, что нет связи, но мы переписывались по Wi-Fi, я даже не поняла, что не будет, раз не будет мобильной связи, то не будет и мобильного интернета. И я не взяла ни телефон, ни адрес этой тети. Ни адрес этой сестры, ничего. Вот так вот муж запихнул, получилось запихнуть. Я на него смотрю из окна, и он смотрит, я смотрю, как бы он не знает, как что будет и так далее. Вначале я ребенка посадила, у нас были как бы забронированные места, я посадила с краю, а себя к окну, чтобы, если что, ну, как бы он был защищен. Ну, навалило столько людей, на меня, на него села женщина в 150 килограмм. Я в итоге посадила его к окну. В общем, как мы ехали, это одна песня, но в 3 часа дня отключили интернет, и я понимаю, что я без связи. У меня остается один адрес, связи нет, такси я не вызову. Вот, мы ехали на Сватово сначала, на Сватово нас не пропустили. Водители были молодые, 2 маршрутки. Они всю дорогу хохотали, весело переговаривались, пока не поняли, что ситуация не смешная. Мы начали колесить по каким-то посадкам. пока мы выехали из Лисичанска, конечно, я уже думала, пока вот эту зону обстрелов мы проедем. Ой, выехали, начали колесить там по всему сюдам, тут уже темнеет, тут скоро комендантский час, а мы вообще непонятно где в поле, люди начали нервничать, людей напихано просто штабелями,
Это
все
маленькая
стоят,
маршрутка
лежат.
обычная, да?
Обычные маршрутки, да, места там были, ну, потом, получается, все по местам, кто записан, а потом уже напихали всех, кто был. Ну, я благодарна этому перевозчику, что у них какое-то все равно соблюдалось какие-то правила, потому что в другие маршрутки лезли эти мужчины, отпихивали детей, отпихивали женщин. Просто мы пока их дождались, смотрели на это все безобразие, это ужасно, конечно.
В смысле, прямо выталкивали из машины?
Ну, из машины не знаю, но всех распихивали и лезли вот так вперед, как бы, естественно, что я бы с ребенком не села. А так я сидела, я плохо переношу жару, хорошо, что я сидела, потому что мне даже сидя было плохо. Ну, в общем, такое. Один раз мы остановились в час дня, вот, и больше мы не останавливались, уже никому не хотелось ни в туалет, ни кушать, ничего, потому что все очень сильно боялись и переживали. И вот когда мы уже в 6 часов, а там получается более тихо, и комендантский час не так остро соблюдается. Если мы у нас вообще не выходили, практически даже мусор выбросить вот под окно, это, ну, страшно. Вот, то там, конечно, это все попроще. Там зашли вообще без всяких боев. Просто зашли. Просто зашли и все. Не знаю, как, может быть, не было укреплений, может быть, не знаю, с чем это связано. Это и политика, и как бы военное дело. Вот, поэтому там было не так строго, но все равно это было уже, вот мы заехали в Старобельск в 6 часов вечера. Я думаю, если бы я взяла адрес этой тети, я бы спокойно вышла, нашла бы эту тетю, мы бы переночевали и поехали дальше. А так я еду в неизвестность, в этот Новопсков, где меня никто не ждет. Они, ну, знают, что я должна приехать туда, в деревню, а в деревню я не доберусь ночью, потому что такси нет. В Новопскове вышли уже все последние, которые куда ехать хотел. Ой, не в Новопскове, перед этим какой-то пункт был. И, в общем, в Новопсков мы ехали я, ребенок и водитель. Потому что водитель, слава богу, был из Новопскова. Иначе он бы нас просто не повез.
То есть,
В
правильно я
общем,
понимаю, что вы не знали адреса, куда вы едете, и вы ехали как по наитию?
Ну, я ехала, я распланировала себе одно, как в мирное время должно было быть. По факту. А получилось вообще все по-другому. Нас не пустили туда, куда они планировали, и мы заблудились. Мы ездили по полям, по лесам, пытались куда-то прорваться. Вот они до блокпосту подъезжают, а их не пускают дальше. И они ищут другой блокпост, их опять не пускают. Люди, мороз минус 16 и так далее. И я еду, понимаю, что я без связи. В общем, я прорыдала там с 3 часов дня, когда отключили свет. Я просто сидела в этой маршрутке и истерила. Я понимала, что просто мы едем в ночь. Непонятно куда. И где останавливаться, и где ночевать. И это не город, это не Москва. Там, что ты приехал в гостиницу, сказал, дайте мне место. Где остановиться? Мой ребенок взрослый, 8 лет, сидел и говорил, как взрослый мужчина, мама, успокойся, все будет хорошо. Но я-то понимаю, что он, как бы, он просто говорит. А я анализирую и думаю, боже, как можно быть таким дураком? Муж скажет, куда ты повезла? Ну, там, типа, мы замерзнем. Муж скажет, вот не уберегла. Вот, и едем мы, едем. В общем, я рыдаю. А, последнее сообщение, которое я получила, это как раз от этой сестры, которая младше нас, но гораздо умнее оказалась. И она, на всякий случай, она написала свой адрес. Но я понимаю, что в комендантский час, где я буду бегать, искать этот адрес, сейчас меня поймают, в общем, расстреляют и так далее. Ой, ну, в общем, нанервничали. Самая страшная ночь в моей жизни. Когда мы уже туда выезжали, и в 12 часов ночи меня из автобуса выкинули не там, где надо, в Варшаве, я вообще уже не боялась после этого всего. Вот, и, в общем, ехали мы, ехали, ночь полночь, там, получается, подъезжаешь к Новопскову, у них очень хороший санаторий, который сейчас уже, наверное, тоже уже не функционирует, ничего. Там были беженцы, когда мы там были. Точнее, когда мы ехали, еще ничего не было. И у меня была мысль остановиться вот возле этого санатория, пойти, если он функционирует, то попроситься у них там ночевать за деньги. Хорошо, что я не осталась, потому что санаторий в лесу, и он, конечно, не работал, он заработал гораздо позже. Вот, и так бы мы остались вообще в лесу среди ночи и зимой. Вот, в общем, этот парень, водитель, нас высадил где-то, не повез на вокзал, а высадил где-то посреди этого Наутского, сказал, идите туда, там ваша улица. Естественно, мы пошли, никаких там этих улиц нет, бродили, гуляли. Я понимаю, что это было уже 8:30 вечера, понимаю, что мы сейчас тут просто тупо с этой сумкой замерзнем. Начали стучать во все двери, а это, получается, частный сектор. И, ну, кто там, во-первых, какое время, никто не откроет. Во-вторых, это не дом, а калитка под забор тоже. В общем, мы стучали, звенели. Я, конечно, столько пережила. Просто это самая страшная ночь в моей жизни. Дай бог, чтобы больше таких не было. И в итоге открыл какой-то мужчина. Я уже была просто невменяема. Он понял ситуацию, говорит, сейчас я вас до улицы доведу, а дальше вы сами. Ну, слава богу, что пока мы разговорились, нашли этих общих знакомых, и он довел нас до дома, потому что я бы не нашла ночью, и там улица, ну, то пустырь, то, в общем, ночью не найдешь. Он нас довел практически до калитки этой сестры. Это было ужасно. А они в это время бегали, несмотря на комендантский час, бегали, меня искали по Новопскову. В общем, тоже героическая женщина, это подруга моей сестры. Я им очень благодарна. Они теперь мои сестры на всю жизнь. Вот. И мы у нее уже переночевали. Ребенок сказал утром, а как это? А где ночь делась? Я закрыл глаза, открыл, и уже утро. А вот. И тогда уже поехали спокойно к моей подружке, с которой мы дружили, когда мне было 15. И теперь через 30 лет наша дружба, так сказать, она меня приютила. И просто я так благодарна. Вот, мы переждали какое-то время, когда у мужа получилось вывести родителей. Вот, и он сам уже выбрался в Днепр. И тогда я стала пытаться выезжать. А выезжать было очень сложно. Было вот несколько маршруток, автобусы не давали пускать, чтобы не нагнетать, как бы, ни панику, ни люди не разъезжались. Вот. И получалось, что записывались только местные, скажем так, по блату.
А можно было оттуда выехать в Украину или так, в Россию только?
Да, в Украину, угу. В Украину. Тогда был в Украину через Харьков, это был тоже очень сложный путь. Очень тяжелые и так далее, но тем не менее можно было выехать. Там, где 2 часа, там как бы целый день надо было ехать. Ну, фактически так же, как мы выезжали. Но мы уже были готовы, естественно, что мне надо, я понимала, что мне надо выбираться. Вот она мне дала приют, но уже и потеплело немножко, и мужу было очень тяжело морально. Он в пути потерял отца. Ну, то есть отец выехал, когда его повезли на Западную, он, в общем, умер.
Это вот. Его отец, вот лежачий, это который
его,
был.
Угу. Да, лежачий его отец, да. А он выехал позже, получается. К нам не получилось, он поехал в Днепр.
Какой была, как жилось там, вот на этой оккупированной территории? Что там происходило?
Ну, было очень страшно. Рассказывали всякие ужасы, что и телефоны прячьте, без телефонов, и с телефонами не выходите, не было связи. Мы везде бегали, искали эту связь, какую можно было, потому что они обрубили сразу все вот эти вот точки, кроме не смогли отключить Укртелеком. И вот там, где были точки Укртелекомовские, там можно было подсоединиться.
Угу.
Вот. Один парень еще был в этом селе, я ему тоже очень благодарна, я не знаю, правда, я его ни разу не видела, но он открыл доступ, написал доступ всем. И мы ходили как бы на другой край, подключались, и я могла как бы получить какие-то, да, к Wi-Fi, я могла получить какие-то новости, что-то узнать и так далее. Вот, но я даже успела поучаствовать в опросе, как-то из села я выходила в Новопсков за продуктами. Вот, и девочка какая-то, я так поняла, что студентка из Луганска, проводила опрос, как вам нравится это все и в таком духе. Вот. Ну, мне потом подруга сказала, что в такие времена лучше в эти вопросы не влезать. Но у меня, я такой человек, что, как это, мудрая женщина всегда знает, когда нужно промолчать, но не может. Вот это про меня.
Что вы сказали?
Вот. Ну, сказала, что... сказала по факту, что есть. Кому это нравится? Вы лишили нас нормальной жизни. Мы жили... Дети развивались, старики доживали. Чем моя мама виновата, что она родилась в войну и умирает в войну? Почему она должна сейчас на краю света сидеть, и ей не объяснишь, почему ты не дома? А чему мы не дома? А чему не в Сердинецке? Так все выехали. Что, правда все выехали? Ей не объяснишь, она не может понять. И такая же бабулечка там, точно такая же, из Бахмута рядом. Точно такая же. А коли мы поедем додому? А что, как ты расскажешь? Как ты ей объяснишь? Ее в войну, она в 43-м году родилась, она рассказала, что тетка брала ее, когда была бабежка, она прикрывалась дитиною, потому что, типа, дитя свята душа, и в нее не прилетит. Это она так родилась, она пережила голод вот 40, какого там, 47-го года. Вот. И теперь она должна умирать. И опять жили в этом Советском Союзе, тянулись на копейки. И даже нормально проводить невозможно человека, невозможно условия больному человеку, много лет страдающему диабетом, невозможно предоставить условия. У подруги, кстати, хотела отметить, что сын диабетик, первый тип, тяжелая вот эта форма, и первое, что лекарство, ну, так же, как у меня, первое, должны быть доступе лекарства, почему это не тянула с собой всю сумку и там скупала. Очень долго работала, ну, как очень долго, некоторое время работала украинская аптека, можно было расплачиваться по карте.
Вот там вот в этом сразу... месте, куда вы уехали, да, в
оккупацию? Да, в Новопскове, да, поэтому мы там скупали все, что могли. Вот. И вот этой моей подруге каким-то образом украинские волонтеры умудрились передать инсулин. И долгий, и длинный, и короткий, и вот эти вот шприцы, и так далее, все. Я помню ее в этот момент, как она получила, она просто от радости просто была невменяемая, потому что это угроза жизни ребенка своего. Я не знаю, как они передали, это просто какое-то чудо из чудес.
Когда вот эта девушка и... вам... Да-да, говорите.
Ну, про... Да, она просто записала мои ответы, и все.
Ага, ну никакой не было реакции, да, на ваши слова?
Я поняла, что нет, мне в оккупации нельзя, я молчать не умею, и не буду, и не хочу, и, естественно, что надо выезжать, выбираться. Вот, какое-то время мы там были. Я еще думала, не знаю, если вдруг придется остаться, как быть и что быть. Но тут муж выехал, и, конечно, стала всеми силами пытаться тоже выехать. Вот, я не договорила про маршрутки. И в конце концов мы записались на 16 апреля 22 года. Это было очень долго мне ждать. Я была так недовольна, что так долго ждать. Но пришлось. И тут, получается, 13 апреля и 15, вот через день, эти маршрутки, которые шли по одному маршруту, ну, разных водителей, разных фирм. Фирмы там работали такие, которые стабильно, которые не обманывали, ни мошенники, ничего. Их обстреляли под Харьковом в одном месте. И первый раз, по-моему, там было два трупа и сколько-то ранено. Нет, первый раз я не знаю, сколько были ранены. То 15-го уже было 7 трупов и, по-моему, 17 раненых. То есть эти маршрутки были зажаты, их просто как-то впритул, расстреляли. И то, что рассказывали, что даже не дали подойти медикам, чтобы там перевязать кого-то. То есть люди тупо истекли кровью. А я так понимаю, что если бы мы ехали, опять бы мой ребенок ехал у окна. Потому что это опять толпа. И опять я, чтобы его не задавили, просто в маршрутке я бы посадила к окну. И я вообще не знаю, как бы мы доехали, и что бы это было. Вот. И мне мама моей подруги сказала, я все страдала по этому поводу, что не получается, что делать и как быть. Она мне говорила, хай буде, як Бог дасть. То есть проси не то, что ты хочешь, а чтобы Бог разрешил как лучше. И она мне потом сказала, ось бачишь, я ж тебе казала. То есть то, что никогда не надо идти наперекор. Вот как получается. Но естественно, что мы никуда не поехали. Эти все выезды отменили. Ребята, водители застряли на несколько месяцев. Их не пускали домой. Там, по-моему, пара человек, которые были вот с нашей стороны, их просто сюда не пустили. Они болтались где-то там в Днепре, не знаю, без денег, без ничего. В общем, это все прекратилось. А через некоторое время начали возить в обход вот через Европу. И мы тогда уже записались. Очень, очень мне повезло, что у меня были деньги. Вот. И мы записались, и постепенно выехали. Были на Москву сначала. В Москве остановились, переночевали. Очень тяжелый путь, очень длинный. С ребенком переночевали у родственников, которых тоже мы никогда не видели. Ну, вот так вот получилось, что...
У вас были родственники в Москве, и вы с ними не общались до этого, получается?
Это не мои родственники, это родственники мужа, да, он дальний какой-то брат, через других родственников. Ну, в общем, пришлось как-то искать знакомых, чтобы где-то, потому что с ребенком это путь очень тяжелый, очень сложный, если вот с нуля до нуля ехать. Вот, мы сначала остановились в Москве, переночевали, поехали дальше. Остановились в Польше, другая родственница нам сняла квартиру. Мы переночевали, получается, в Польше, в Варшаве. Тоже там была история, как мы среди ночи добирались. Мы должны были заселиться днем, после 2 часов дня, а приехали вот в 12 ночи. Ехали со странными водителями, которые чуть меня не повезли в другую страну, в Румынию. Потому что в Польше они на вокзале не останавливались, выкинули на какой-то остановке в 12 ночи, так интересно. Выходим, я вообще не боюсь, это был уже май, 25 мая, уже не холодно. И это, я понимаю, что это Европа, что это не оккупация. Никто тебе тут стрелять не будет, везде свет. И в общем, я выхожу на остановке, идет какая-то девушка, разговаривает по телефону. А я начинаю спрашивать, потому что адрес у меня есть, как добраться, я не знаю, как такси вызвать, не знаю. И, как оказалось, надо было менять не евро, а злотые у них тут ходят. А злотых у меня тоже не было ничего. Идет эта девушка, я говорю, что девушка, помогите, вот что делать, вот такая ситуация. Она убирает телефон и говорит, точнее, в телефон говорит, подожди, тут наши. И начинает со мной выяснять это все.
А она говорила по телефону на польском, и вы к ней обратились на украинском?
Да. Да, я, честно говоря, даже не думала по поводу вот этого разницы языка. Польский очень близок к украинскому,
ну, да.
В любом случае. Мы бы что-то, ну, что-то допоняли. Да. Но дело даже не в этом. У меня не было денег на руках, потому что я думала, Европа – это евро. А там ходят злоты. Я среди ночи с ребенком, с этими сумками... Вот, на какой-то остановке. Они должны были возле вокзала притормозить. Они, естественно, его пропустили. Там водители такие своеобразные. Ну, не будем. В общем, я могла уехать вообще в другую страну. Вот. И она начинает разбираться в ситуации. Деньги есть. И говорю, ну вот евро есть. Евро не подходит. Я вам вызову такси. И дала нам еще на дорогу эти деньги, чтобы я расплатилась за такси. Таксисту объяснила, куда везти, а мне нужно было сначала заехать за ключом к женщине, которая убирает, а потом уже ехать на эту квартиру. В общем, поехали 12 часов, я звоню, эта женщина не берет, а они разрешили поселиться раньше. То есть не в 2 часа дня, а вот как мы приедем, тоже люди такие, просто столько людей я встретила, которые помогают, когда ты в безвыходе, в безвыходной ситуации, просто, ну, не знаю, что-то нереальное. Больше я украинцев там ни разу не встретила. Мы ходили гуляли на следующий вечер с ребенком. Нет, украинцев не было. Вот это одна единственная девочка, которая мне попалась среди ночи. Вот. И получается, Сейчас, она объяснила этому водителю, а водитель то ли из Казахстана, вот что-то такое, вот восточное парень. Он примерно говорил по-русски. Я звоню этой женщине, она не берет, думаю, боже мой, среди ночи будет человек. В итоге она взяла эту трубку, сказала, куда подъехать этому водителю. Водитель забрал. Она начала объяснять, как попасть в эту квартиру, потому что и забор там, в общем, куча замков. Я смотрю, я ничего не понимаю. Она видит, что я ничего не понимаю. Начинает объяснять этому водителю. Взяли эту бумажку с этими кодами, привезли. Там забор, а наверху штыри. Ломимся в этот забор. Никакие коды не подходят. Ну, не можем. Вот она уже квартира, вот уже дом, красивый дом. Все, мы не можем попасть. Он говорит ребенку, может, ты перелезешь. Я, честно, я потом с утра как посмотрела на эти штыри, я думаю, это надо было как устать, потому что я вообще не соображала. Он мог напороться животом на вот это все. Ну, просто ума не было ни у этого водителя, ни у меня. Но он начал перелазить. Этот не открывается. Тут говорит, побежи там какую-то кнопку, нажми, оно откроется. Кнопку нашли, не открывается. Он стоит, я так понимаю, что у него же заказы. Он стоит, нет, он стоял. Просто пока мы не решили проблему. Потом ребенок бегал, говорит, а вот калитка, мы ее проехали, она была открыта. Вот, зашли мы в эту калитку. Пока он нам открыл, в общем, пока он не убедился, что мы зашли в подъезд, он не уехал. Я тоже ему настолько благодарна, потому что я понимаю, что как бы человек на работе, ему надо, вот как нас выкинули в Новопскове. Парень сказал, что мне через 2 часа вставать. Вот 2 часа он спит дома. И опять в рейс. И какой рейс под обстрелами? Я тоже его понимаю. Вот. Ну, так тоже бросить женщину с ребенком. В общем, ладно. Ну, в общем, в Польше было не страшно. После Польши... В Польше я первый раз одела ночнушку, потому что я все это время не могла ни к зеркалу подойти, посмотреть на себя, не раздеться толком. Вот как-то, ну, морально ты не можешь расслабиться. Вот четко я помню, что мы заходим в эту красивую квартирку, чистую, умытую, веселую, радостную. И я вот как бы я расслабилась, я поняла, что все, я в безопасности. Вот, а потом уже из Польши на Киев на следующий день. И тоже очень благодарна, что в Польше сейчас, по-моему, такого нет. На вокзале мы, конечно, покушали дома. Вот, но пока мы ехали, тоже там было, пока с этим такси тоже разбирались. Пока приехали, молодой растущий организм проголодался. Там в Польше можно было на вокзале взять покушать. И даже с собой давали бутерброды и водичку. И нам это все настолько пригодилось, пока мы ехали. Что мальчик у меня кушает хорошо. Сколько не возьмешь. Вот тоже настолько благодарна людям за помощь.
Это когда вы уже в Киев ехали?
Это, да, это из Польши, когда в Киев на вокзале. Да, так, и все уже было хорошо. У меня просто мы плакали, когда увидели флаг, что мы уже на нашей таможне. Вот.
А вы сказали, что вы в Москве останавливались у родственников мужа. Как это было? Поддержали? Ну, если я правильно поняла, они вас поддержали. Были ли у вас какие-то разговоры о том, что происходит? Как вообще это все было?
Дело в том, что пока ты сам на этой шкуре не поймешь, если не будешь анализировать, ты это вот как мы не понимали луганчан, почему они бегут, да, но остались бы все равно там, это твой дом, все равно, пока ты это не пройдешь, ты этого не переживешь. Вот та же моя подруга, которая жила в новых районах, была бывшая подруга, она сказала, что это захисники все разрушили. Ты понимаешь, откуда стреляют? Ты понимаешь, что такое грады? У нас наш город 4 месяца держался.
Подруга жила тоже в Северодонецке, так сказала?
Да, да. Подруга жила, кроме того, она жила в новых районах, которые обстреливали в Луганск. Все спаленное, все черное стоит. И причем очень интересно, что она поехала спасаться в Европу, хотя у нее в 2014 году уехала ее сестра в Россию с семьей, и она вполне себе могла выехать в Россию. Но она уехала в Европу и при этом сказала, что разбили город украинцы. Ну, потому что, не знаю, это какое-то свойство психики. Тебе нравится вот такая версия, и ты находишь все подтверждения этой версии, которые не притят твоей картине мира, потому что очень много людей не хотят разрушать, не хотят анализировать, не хотят разрушать вот это вот то, что они выстроили годами. И это для них сейчас очень сложно переосмыслить это все. Я не знаю, как это объяснить. Ты же знаешь откуда. Ты знаешь, что у нас на вооружении градов не было в тот момент. У нас не было вообще вооружения. У нас пукала эта одна пушка недалеко, и все. И все, мы держали просто всю навалу, эту, как это по-русски, своими просто домами. Ты знаешь, откуда стреляли. Твоего, ну тут, ну, просто каждый, моего кума у нас, ну, точнее, это мой кум, получается, он уже знал, прилетели грады, а он говорит, я стоял на балконе и видел, что распуляют. А потом через несколько минут, когда люди уже поднимаются, там, кто выжил, они еще раз пуляют. И он говорит, вот, он тогда по городу ходил еще, я ему говорила, не броди. Раз прилетело, он упал за мусорный бак и говорит, затихло, а я не поднимаюсь. И прилетело второй раз, говорит, если бы поднялся, то его точно бы убило. И она это все знает, она это все пережила, и тем не менее вот так вот позволяет себе говорить. Ну, и не она одна, наверное. Для меня это непонятно.
Ваши родственники в Москве все-таки они придерживались какой позиции?
Родственники дончане. Точнее, брат дончанин, а жена, наверное, москвичка, я даже, честно говоря, не знаю. Мы особо с ними не говорили, потому что я была очень уставшая. Я просто переспали, поехали дальше. Ну, то, что он сказал, что да, вот люди жили-жили, а теперь вынуждены бежать. А потом, когда мы уже в более поздних разговорах общались, он сказал такую фразу, что не все так однозначно. Востоксос.
А вы выезжали через Россию просто сами по себе, без помощи волонтёров?
Да,
Мы остановились на том, что вы оказались в Киеве. Дальше, что было дальше?
Дальше, так как мы, ну, я состою в группе вот мам детей-инвалидов, там девочки выезжали раньше, и они писали, кто мог выбраться раньше, они писали, чтобы сделали документы обязательно. И мы стали делать загранпаспорта. Дождались папу, папа сделал немножко раньше, у нас не было вообще никого. Вот. Мы сделали загранпаспорта, попытались как-то попытаться устроиться в Киеве. Вот. Там еще у мужа выехала его фирма, но его не позвали. Она выехала не в полном составе, его начальник не выехал. Вот, поэтому у меня была надежда, что его позовут на работу, потому что как бы я на свою зарплату учителя, даже там на ставку, я всех не смогу прокормить, живя на съемном жилье. Помимо того, что жилье оплачивать, что-то есть надо. Вот, и мы покрутились, повертелись, здоровья особого нет. Вот, и мы выехали через, когда получили паспорта, получается, 10 августа мы выехали, 22 года мы выехали в Германию.
Как вашему мужу удалось выехать? Как сопровождающему для сына?
Ну, там не обязательно сопровождающий, там с ребенком-инвалидом, да, все оба родителя могут выехать. По крайней мере, на тот момент так было. Сейчас они что-то переделывают, не знаю. В тот момент так было.
А без загранпаспорта вы не могли выехать, или для того, чтобы дальше передвигаться, вам нужно было?
Мы могли выехать, но теперь была бы проблема, вот сейчас люди пытаются сделать эти загранпаспорта здесь, и это надо выезжать там куда-то в Кёльн, короче, с ним гораздо проще, загранпаспорт. А, нет, нас бы уже не пустили, потому что мы уже ехали через Европу, мы с ребенком уже ехали. Первый раз мы ехали из Москвы.
Поняла.
Без загран, а потом бы нас уже не пустили, поэтому нам однозначно надо было забрать папу и сделать себе документы.
А маму вы тоже смогли забрать?
Нет, мама осталась сначала в Днепре с братом, а сейчас она не перебралась на Западную Украину.
Почему вы все-таки решили уехать из Киева, дальше поехать?
Ну, на тот момент Почему? Я же сказала, что сейчас как бы нет возможности себя прокормить, не имея работы и не имея своего угла. Когда есть квартира, ты еще как-то можешь там перебиться на вот это, на черновой работе. Но когда нет ни квартиры, ни работы, и тебе искать только какую-то малооплачиваемую, ну, сложно выжить. Плюс мы думали, как бы на зиму уедем, а там посмотрим. Ну, пока что зависли здесь, ничего не прекращается. Пока что мы в Германии.
То есть вы поехали в Германию, потому что Германия предоставляла в том числе и жилье, и какие-то возможности?
Я вообще хотела в Польшу. Но Польша очень близко от России. Я не хотела никакую страну, которая близко к России. Поэтому мы не поехали сильно далеко, потому что сложно мужу в дороге, без условий. Мы поехали следующее за Польшей, это была Германия. Чтобы не так далеко от Украины.
Как там все сложилось?
Не знаю, живем. Вначале было очень сложно. Сейчас, в принципе, хорошие люди помогают. Ну, одно дело, когда ты планируешь и едешь там от бедности или от нищеты, или когда тебя выдергивают. Я никогда не хотела ни в Европу, ни в Россию, никуда. Я хотела, чтобы меня оставили в покое. Я жила бы у себя дома и работала на своей работе. Поэтому, ну, пока так.
А вам предоставили какое-то жилье в Германии, правильно я поняла?
Ну, на данный момент, да, мы сейчас... Это считается отдельная квартира. До этого мы поехали сначала в один лагерь, там не приняли, потом в другой лагерь, там приняли на одну ночь. В общем, много было перипетий. Потом в следующий лагерь ребенок в итоге подцепил корону, мы еще полежали на изоляции. Потом в итоге в третьем лагере нас распределили в более мелкий населенный пункт в общежитие. В общежитии мы пожили 4 месяца, и через 4 месяца нам дали отдельное жилье. Вот сейчас мы с мужем ходим на курсы, ребенок ходит в школу.
На курсы языка?
Языка, да.
Вы писали о том, что вам очень не нравился язык, насколько я помню. Для вас тяжело было его учить, но вы все-таки справились.
Ну, знаете, нам, я еще такой ребенок советского поколения, нам очень сильно внушали, что немцы враги и все фашисты и так далее. Я думаю, что это где-то на подсознании плюс еще есть, что вот, потому что вот я уже здесь читала рассказ, как-то перечитывала рассказ, если вы знаете, такой гутаперчевый мальчик.
Нет,
не помню даже чей он. Короче. Ну, я его в школе когда-то читала. Ну, сам факт, что я прочитала этот рассказ и посмотрела фильм советский. И вот там получается про мальчика, которого остался сиротой, его отдали в учение этим циркачам, и там плохой хозяин плохо с ним обращался, в итоге этот мальчик разбился. Ну вот в рассказе этот плохой хозяин просто себе плохой хозяин. А в советском фильме этот плохой хозяин имеет немецкий акцент и, ну, в общем, такой типа немец. И вот я тогда проанализировала, думаю, это нам насаждалось вот буквально на всяких мелочах постоянно, что немцы плохие, от них ничего хорошего ждать нельзя. И я в школе учила немецкий, я его терпеть не могла. Ну, а сейчас приходится. Вот. И, конечно, он звучит, конечно, не так, как я его себе представляла там по советским фильмам, этим гавкающим.
То есть можно сказать, что у вас изменились представления и отношения к немцам?
Да, конечно. Ну, я говорю, это как бы неосознанно, это все на подсознание укладывается, а потом уже начинаешь анализировать, потому что вот нас, когда, получается, во втором лагере ребенок подхватил коронавирус, и пока мы доехали до третьего, оказалось, вот у него высилась корона. Нас отправили на изоляцию. Это такой, как бы, вагончик, просто место отделенное, и можно выйти на улицу, там буквально, ну, 2 метра или 2, такое огороженное пространство. Mm-hmm. И я вот после этих всех поездок, после этого всего, меня просто что-то как перемкнуло, перещелкнуло. Я смотрю эти надписи на немецком, вот эти вот значки «Хальт», там типа «Остановиться, не трогать, закрытая зона». Сверху светят эти фонари, как в концлагере. У меня просто, у меня такое ощущение, что я в фильме в каком-то из своего детства. В общем, начало было непростым. Хотя это у нас. Другие люди приезжают просто спокойно в Берлин, приезжают в лагерь, их потом автобусом отвозят, а мы тут по этим электричкам. В общем, как сказала моя подруга, вы не ищите легких путей. Немножко так пришлось.
А где вы сейчас живете и как сейчас строится ваша жизнь? Чем вы занимаетесь?
Я думаю, что мы в зависшем состоянии. Мы ждем. Я все время в новостях. Вот. Я вместе со всеми, когда обстрелы, я спать не могу, пока это все не закончится. То есть, не знаю, я одну половину мозга выехала, а другое все равно осталось. Не знаю, ничего не планируется, время остановилось, не могу сказать. Я попыталась поработать. Здесь нельзя работать неофициально, поэтому, конечно, я сразу оповестила, подписала документы. А потом, через 2 месяца, когда мне так и не заплатили, с января работала, в марте начала спрашивать, где же зарплата. Оказалось, что ничего не оформили, хотя директор эта моя знала, что я все как бы официально подала это заявление, mm-hmm. уже всем сказала и так далее. Ну, все очень странно. Если я всю жизнь работала на государство, ты пришел, написал заявление и все, и ты работаешь, получаешь стабильную аванс-зарплату, то здесь, конечно, все не так. Вот. В итоге тут с помощью немцев какие-то деньги мы выбили от нее задним числом. Это все многие немцы, ну она не немка, она русская немка. Многие люди, скажем так, понимают, что мы в бедственном положении, что мы не будем жаловаться, потому что у нас нет знаний достаточных, и этим пользуются. Потому что точно такую же историю рассказал мне мой коллега из общежития, он работал на стройке.
Mm-hmm.
И тоже, точно та же история по шагам. Тянется время, рассказывается, что какие-то проблемы, а потом в итоге ты выгоняешься на улицу. Поэтому, чтобы здесь работать, надо, конечно, знать язык, как минимум.
То есть, правильно ли я понимаю, что вы устроились на работу к каким-то иммигрантам из России там, или из СНГ?
Да.
И...
Да.
Угу.
Да, и потом оказалось, мы все это оформили, мы подписали договор. А потом оказалось, что этот договор лежит у нее просто на полочке. И все. Никуда она его ни дальше не отправила, ничего не оформляла. Ну, мне это все очень странно.
А что это была за работа?
Это работа с детьми, кружки.
Ага. Чем все закончилось?
Русскоязычные дети. Мне помогли немцы местные. Угу. И как бы частные люди ей писали, и, ну, она, мне кажется, что она просто не очень адекватная, а там, кто его знает, и писали, здесь у нас есть помощь, переводчик, который при Ротхаусе работает официальный, он ей звонил, ну, в общем, она поняла, что как бы так просто не отделаться, немножко, ну, в общем, она оформила документы, те, которые хотя бы нужны были для официальных инстанций, и Так это все и затихло. В общем, я сделала выводы, что нужно знать язык и проверять. Ну, я не знаю, как это проверять, потому что по факту я думала, что все оформлено. А то, что она не дала этим документам ход дальше, я не знаю, как проверить. Никак не проверишь. Ну, это уже такие мелочи.
А ваш это муж как-то у него получается работать?
Пока что нет. Для того, чтобы работать. Дело в том, что вот с чем мы столкнулись, гораздо проще людям, у которых рабочая специальность. Там не нужен высокий уровень знания языка, и ну, проще, и работу проще найти, и тебя возьмут с удовольствием. А у нас получается у обоих высшее образование, он инженер, поэтому для того, чтобы работать, надо знать язык. А чтобы знать язык, надо его выучить, и нужно время. Я не знаю, что будет дальше. Мы людям молодым и людям, которые ну, активным, там, наверное, до 30, в принципе, это может для кого-то это прямо шанс. Для нас это... Мы просто ждем, я не знаю, чего мы ждем. Делаем то, что от нас требует. По факту жизнь разрушена.
Ваш сын, как его жизнь сейчас устроена?
То же самое. То же самое. У ребенка был режим, было все. Но, слава богу, как бы со здоровьем у нас здесь полегче, потому что с врачами здесь проблемно. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, что будет так и дальше. Мы справляемся своими силами. Вот. Он ходит в школу, он ходит там по максимуму, куда мы можем, на кружки. Развитие здесь так себе, мягко сказано. Уровень такой у нас на порядок сильнее. Это все развито. Конечно, его выдернули из реальной жизни. Сейчас он очень сложно вернуться как бы в то, что выдернуто. Пока, не знаю, никаких планов, ничего. Крыша над головой есть, слава богу. Деньги есть, спасибо немцам. Ничего не планируем, я не знаю. Тут есть какие-то занятия с психологами, я попыталась сходить. Девочки говорят, говорю, что я не могу без своей земли, вот мне очень тяжело без моего песка. Как кто-то написал стихотворение про Северодонецк. За каждую песчинку в босоножках люблю тебя, мой Северодонецк. Мне тяжело без того, в чем я прожила столько лет. Вот. Она говорит, ну, вы же понимаете, что вы можете всегда вернуться. Я на нее смотрю, человек из Украины, из Чернигова, и понимаю, что она меня совсем не понимает. Вот она тоже пережила обстрелы, и там какую-то, они тоже там в Чернигов же заходили, какая-то оккупация была. Но она меня совсем не понимает, куда я могу вернуться. В разрушенный город, без отопления, без... Куда? К расистам? Как я могу туда вернуться? И даже если зайдет Украина, там все, это все заминировано, раз. Все коммуникации разбиты, это два. Смысл это все отстраивать, как это все отстроится. Это просто уже мертвая зона. И это не только мой город, а окрестные города. Бахмут, рубежная, спаленная, просто напрочь спаленная. То есть этот регион просто мертвая зона, хуже Чернобыля. Потому что Чернобыль хотя бы не заминирован.
В прошлом году вы писали в чат, что, говоря о муже, вы писали о том, что вытащили его и, как вы выразились, не дали ему самоубиться. У него была какая-то депрессия, вы каким-то образом ему помогли?
Он когда выехал в Днепр, да, у него была, наверное, депрессия, не знаю, что это было, потому что очень тяжело, женщинам тяжело, женщинам с детьми очень тяжело, но тяжелее всего одиноким мужчинам. Это я увидела по-другому даже мужчине, не по-своему. Мы когда выходили, я иногда выводила Назара, ну, ребенка своего, вывозила вот на Лобсков, там очень интересный парк, такой, как это называется, боже, это вроде бы же село, и село, и поселок, но все такое организованное, там куча площадок. Русским этого не понять, наверное. Они заезжали и говорили, почему это вытащили из сельской школы, а школа очень большая, мы там рядом жили, большая, окна эти пластиковые, очень красивая, красивый ремонт, куча цветов вокруг.
То есть там как музей, какой-то заповедник, что-то такое?
Нет, просто ухоженная большое здание, сельская школа.
Да, вы про парк
Как-то
просто говорили, я думала, что парк это какой-то.
мы заехали в Пурсамае, там куча тюльпанов, там на каждом углу цветы, на каждом углу, где у нас просто в городе цветы, это должна быть клумба, тоже есть цветы, все сажают, да. А там просто любой клочок земли и растет цветок. Вот, и не заехали, вывезли все сразу. Мы когда заезжали, там еще украинский флаг висел где-то с неделю на этой школе. Вот, потом они этот флаг убрали и сказали, что это такое в селе мультимедийные доски. Как это может быть такое? У нас в городе такого нет. А у вас в каком-то селе мультимедийные доски, и у каждого учителя компьютер на руках, ноутбук. Что это такое? Это безобразие какое-то.
Это вы прямо слышали такое,
Вот.
говорили, серьезно, да?
Ну, это учителя говорили из этой школы. Вот, и когда я вывозила ребенка в этот парк, периодически немножко отвлечься, ко мне мужчина подошел и сказал, что вот еще жилье, не знаете, там это самое, потому что что-то у него с телефоном, я не помню, то ли потерял, то ли не было телефона, и он без жилья никто не селит. Я говорю, пойдите в этот санаторий, про который я рассказывала, там селят беженцы. Он сказал, нет, меня не принимают. Принимают только женщин с детьми. И вот точно так же муж, когда приехал в Днепр, его никто не хотел селить на квартиру, потому что помогают женщинам с детьми. Можно было, вот у меня коллега выезжала, она спокойно в Днепре на несколько дней остановилась, прежде чем ехать дальше, там, на Западную Украину. Мужчин не селят. Вот. И он еле-еле нашел одну какую-то жуткую развалюху за бешеные деньги, потом другую, и тут отец его умер перед этим, и он был, конечно, в очень тяжелом состоянии. Я просила близких, там, знакомых, кого, кто был, кто мог, потому что у меня даже и связи толком с ним не было. Для того, чтобы с ним поговорить, мне надо было искать, был этот интернет. Вот, чтобы его немножко с ним поговорили, хотя бы по телефону, немножко его поддержали. Подруг просила, в общем, кого ни попадя. Тяжело, да, это все тяжело.
Правильно ли я понимаю, что когда он выехал, он также не смог остаться на той же работе, на которой он был, то есть он не мог удаленно работать?
Но получается, что его какие-то мощности, ну какие-то, скажем так, части чего-то там смогли вывести из его работы, но позвали ограниченное количество людей, и его не позвали. Если бы его начальник выехал, то, может быть, было бы все по-другому. Но его начальник выбрал свой дом. Он остался на оккупированной территории у нас там, под городом.
То есть он не мог
Поэтому
оставаться работать в той же фирме, где он работал.
нет, это частная фирма, его просто отдали документы и все.
И вы также
Или
преподавать онлайн не смогли в школе?
у нас школа сейчас на простое. Я знаю, что другие школы работают, но наша на простое. Наша не работает.
Вы писали о том, что вы пытаетесь продвигать украинскую культуру, живя в Германии. Как вам это удается?
Продвигать. Ну, наверное, это громко сказано. Ну, просто нас зовут, нас поддерживают. У нас есть, как бы, назвать куратором, бабушка, которая активная, бабушка немка, которая задалась целью показать разницу между беженцами-украинцами и беженцами других национальностей. И вот они поддержат моего ребенка. Получается, сколько мы только когда заехали, когда мы с ними познакомились, она узнала, что мы музыканты. И она нашла для моего ребенка в соседнем селе ансамбль. Вот, да. И она очень долго уговаривала, ну, как, наверное, месяц или два поехать. Ну, я так понимаю, что возить инструмент с собой, ну, это сложно. Каждую неделю туда ездить, добираться на автобусах, это сложно. И в итоге вот уже больше года они возят его каждую неделю, каждый понедельник, привозят и забирают. Вот он буквально сегодня поехал с этим оркестром на выходные куда-то там, ну, типа как на дачу, тренироваться и репетировать.
Хорошо. А вы сказали, вы
А, и
музыканты, вы
вот это.
тоже играете?
Да, я тоже, я музыкант. Вот, и мы в том году они нас просили, она мне где-то в начале декабря, наверное, пригласила нас. Здесь такой интересный очень обычай, не в Германии, а именно в этом населенном пункте, что у них каждый в декабре, каждый день в каком-то месте собираются люди и поют вот, вот эти рождественские песни, открывается украшенное окно, это называется вот рождественское окно. Я думала, что это везде такое, но по факту оказалось, что вот именно здесь, этому населенному пункту 2000 лет, вот летом они
праздновали. Обалдеть, а где это, какой это регион?
Это юг, это Баден-Вюртемберг. Вот, и она нас позвала, мы взяли, нам нашли инструмент. Вот, насколько немцы это все ценят, бесплатно просто предоставили. Вот, дали возможность заниматься. Это то, не только нам, и вот я вижу, что там как бы, по общению они делают все, чтобы ребенок занимался. Единственное, что они не умеют, конечно, только как это сказать, хочешь делай, не хочешь, тебя никто заставлять не будет. А в любом случае музыка это труд, без труда ничего не будет. Вот. И вот они возят уже еженедельно, отрывают от себя время, деньги на проезд и так далее, возят моего ребенка на занятия.
Вот эта вот женщина возит его на машине или как это?
Ну, муж, да, муж ее. Вот, и она в декабре месяце предложила нам попеть и поиграть, вот рождественские песни наши. И мы вышли, у нас вообще эта система, как бы у нас всегда Рождество очень бережно, моя семья относилась к этому празднику. Всегда мы собирались у мамы, всегда пели колядки, щедривки, и сейчас мы это все продолжаем. И даже когда-то попали с ребенком в новости всеукраинские, сейчас как это канал Эспрессо. Он еще маленький был, ему 5 лет было, и мы с коляткой засветились на всю Украину. Вот, и мы там выступили, вот, и в этом году нас тоже приглашали, мы тоже выступали, готовились, пели, играли. Вот, а летом было, вот, когда они праздновали вот это 2000 лет своему населенному пункту, то позвали вообще моего ребенка, но я подключила как бы местных детей, тоже девочка тут есть поющая, которая занимается из Бердянска. Вот, она пела, мой ребенок пел на аккордеоне, вот, был концерт, еще детки пели. Правда, вот когда Тараса Петрененко про Украину песню мы пели, первую песню я написала, про то, что мы пережили как раз в оккупации, я написала. Ребенок не смог спеть, расплакался. И вторую песню также закончили. Второй ребенок уже расплакался. Вот, чуть-чуть блинку, мама. Ну, прям прописали про нас в местной газете. Это было так аутентично. У девочки очень красивый костюм был вышитый. Мы тоже нам тут передали вышиванку. Ой, я прошу прощения. Вот. Поэтому, ну... Когда зовут, то, конечно, идем, делаем. Как мы еще можем, во-первых, себя как бы идентифицировать, во-вторых, отблагодарить. Музыканты могут только музыкой.
Вы вначале сказали о том, что эта женщина хотела показать, что украинские беженцы отличаются от других. Что вы имеете в виду?
Ну, она сказала, по крайней мере, летом такую фразу, что хотела показать разницу, что Украина развитая страна, что дети талантливые, вот, что можем привнести что-то свое в культуру Германии. В таком духе.
В смысле, в отличие от беженцев из других стран?
Да.
А эта женщина немка сама?
Да, да.
В этом населенном пункте есть беженцы не только из Украины?
Да, много.
И отношение к ним не такое, как к украинским беженцам?
Я не знаю, они ко всем лояльно относятся. Ну, просто она просто сказала такую фразу, что показать различия. Что, ой, не могу, что мы такой, у нас квартира-подвал. Алло.
Да, я вас слышу.
Алло, не,
Да,
а?
да, да.
И, ну, как бы сырость, много плесени. То ли надышалась, не знаю, сейчас, извините. Вот. Очень лояльные отношения, они очень корректные. Вот. А по отношению, ну вот, допустим, у нас на курсах мальчик был, которого учитель учила держать ручку. То есть они приезжают абсолютно безграмотные ребята. По-моему, он был из Афганистана. Другой парень из Афганистана рассказывал, что у его трех сестер нет имен.
Обалдеть.
Вот, поэтому реально разница, я думаю, что немцам видна. По крайней мере, я надеюсь, что будет видна.
Ну, их тоже можно только пожалеть, конечно, из таких условий.
Да, у каждого своя история, и мир что-то никак не успокаивается, не хочет быть миром.
Правильно ли я понимаю, что вы не планируете возвращаться, пока не закончится война?
Я не знаю, мы ничего не планируем. Вообще-то я хотела закончить вот базовый курс немецкого и, ну, хотя бы что-то притихло и поехать все-таки к маме. Потому что у меня обязательства не только перед ребенком, но и перед мамой. Но теперь получается, что у мужа предстоит операция такая очень... опять тяжелая, поэтому не знаю.
Как вы общаетесь с мамой? Вы по телефону или как-то вам дается общаться?
Брат, когда брат ее посещает, он меня набирает, и мы общаемся по субботам, раз в неделю.
В самом начале нашего разговора, когда вы говорили о том, что было очень сложно уехать в Украину, я не уточнила, почему вы все-таки сразу не уехали на территорию Украины, в более безопасные места в Украине.
Потому что до маршруток, которые везли в оккупацию, было 2 минуты идти, а до маршруток, которые везли в Украину, было 5 минут идти. И на тот момент это была очень большая разница. Дойти до первых было гораздо легче.
Вы сталкивались с каким-то осуждением из-за того, что вы уехали в оккупацию?
Ну, только на работе меня ограничили в правах и не выплатили вот эти простые.
Из-за того, что вы уехали в оккупацию?
Ну, честно говоря, мне говорят, что чтобы я не сильно распространялась, да, из-за того, что я была в оккупации эти 2 месяца. Ну, не знаю, я живу, как живу. Нет, в лицо никто не говорил. Я же не поехала там насаждать российские нарративы и рассказывать, что... Я просто поехала подруге, чтобы зимой не оказаться непонятно где, в неизвестности. Тем более, что когда вывозили, одно дело, когда ты едешь на машине... тоже риски быть расстрелянным и так далее. Это как бы я не про то. Но про то, что ты можешь что-то планировать. Ты загрузил вещи, ты сел, посадил ребенка и поехал. А когда ты едешь, выезжаешь в другой город, у нас нет ЖД, железная дорога, то только в Лисичанске. Вот. И первое время, да, можно было из Лисичанска выехать, но это были толпы такие. Если вы видели фотографии там Харькова или Львова, это совсем, ну, не смешно. Там по разговорам и ребенка задавили маленького, и детей теряли. Я боялась просто, ну, как бы в этой толпе, что мы с ним потеряемся, с ребенком, во-первых. Во-вторых, куда я выеду? Зима, выехал, а дальше что? А где жить? Вот немножко. А тут подруга сказала, что приезжай ко мне. Я прекрасно знала ее семью, я знала, что у меня будет крыша над головой, меня не выкинут. У моего ребенка будет тарелка супа и так далее. Вот. И можно было что-то спланировать. Разбомбят этот поезд посреди поля, как они это делали, и что? И мороз минус 16 на улице. Ну, то есть, ну, честно говоря, я тогда не сильно анализировала. Она сказала, она мне позвонила, я была не в меняемом состоянии. Вот. Она сказала, приезжай ко мне, и все. Я поехала к ней. Я не ехала в оккупацию. Я вообще не знала, что это такое. Я ехала к подруге, которую я знаю много лет. и которая знала, что она как бы меня не бросит и...
Она до сих пор там или ей удалось уехать?
Нет. Она выехала и вывезла всех своих детей. Она молодец.
Находясь в Германии, где, в общем-то, довольно много россиян, сталкивались ли вы с ними и что это были за взаимодействия?
Нет, ничего такого не скажу. Единственное, что вот это моя работодательница, uh-huh. которая не заплатила, там пару раз сказала, что где вы, по поводу Донбасса, где вы были, когда бомбили этот Донбасс. Ну, я не стала развивать тему, потому что, ну, серьезно, это смысл. Какой смысл?
То есть она вас, с одной стороны, взяла на работу, с другой стороны, вот это все предъявила?
Ну, что-то она пыталась, угу. что-то она пыталась там разговаривать. Ну, не знаю, ей не объяснишь, во-первых. Во-вторых, я сказала, что Донбасс – это я. Если было все там прекрасно, замечательно, я бы не сидела в Германии. Никому нам не сдались эти все другие страны с их... со всем, что они дают, мы им благодарны, но мы себе жили и ничего не хотели. Нас все устраивало.
Вы допускаете, что вам придется остаться в Германии на долгое время?
Я думаю, что нам не придется остаться, потому что тяжелую работу мы не потянем физически, а без работы мы тут, кому мы тут нужны. А работу, которую мы бы хотели, в нашем возрасте сложно получить. Нужно много учиться, нужно время, которого у нас нет.
То есть все равно ваше будущее вы связываете с Украиной и планируете вернуться?
Я надеюсь, что да.
Если вы вернетесь, когда вы вернетесь, это будет Северодонецк или это будет какое-то другое место?
Мы как ВПО регистрировались под Киев, ну, в Киеве.
Угу.
Под Киевом, в Киеве. И я думаю, что или это Киев, или это Харьков, потому что я в Харькове прожила 8 лет, училась там и работала после этого. Это близкий мне город. Я не знаю, что будет в Северодонецке. Даже если все наладится, не думаю, что там для меня будет работа. Посмотрим. Не знаю, мой город, мой дом разрушен. Пока что не полностью, но, ну, по крайней мере, он не целый.
Почему вы больше всего того скучаете?
Не... Почему скучаю? По работе, по палисаднику нашему. Мой ребенок мечтал посадить дерево. Вот нам подарили дерево, мы его посадили, потом к этому дереву присоединились цветы, а у нас очень сложная земля, там песок, очень сложно поливать. Дерево это ива, которая любит воду. Вот мы первую зиму переживали, чтобы она не замерзла. Летом, слава богу, она жила, подмерзла, но она была живая, таскали воду. Вот. А во вторую зиму уехали, оно долго было накрыто, я просила людей, чтобы они его, ну, как замотанное от мороза. Не знаю, по всему.
Вы посадили дерево накануне войны?
Получается, за полтора года. По жаре, не знаю, по климату, хотя он не такой уже и простой. По воздуху. Больше всего по работе.
Я очень надеюсь, что получится как можно скорее вернуться. И всем нам желаю окончания войны скорейшего. Я надеюсь, что наш чат, если вы там продолжаете писать, как-то тоже вас поддерживает.
Да, очень сильно. Это единственное место, где можно разговаривать.
Серьезно? А как же окружающие люди?
Не знаю, вообще среди людей как бы мы этим не делимся. Вот просто когда уже найдет, тогда уже вываливаешь гору, потом жалеешь. Вот. Ну вообще я так понимаю, что люди предпочитают это все не вспоминать. Ну и в принципе кто-то... Основная масса выезжала более благополучно. Вот наш регион, конечно, самый такой травмированный.
Оказавшись в другой стране среди украинцев из более благополучных регионов, вы сталкиваетесь с каким-то непониманием с их стороны?
Нет. Вот мы особо ни с кем и не общаемся. Ну, просто... близко, потому что люди все очень разные. Я уже думала, что если бы не эта ситуация, мы бы со многими никогда никак бы не пересеклись вообще в этой жизни. Вот, потому что окружение складывается с нуля, с рождения, потом с обучения и так далее. Mm-hmm. Поэтому так сказать, чтобы мы как-то сильно близко с кем-то, вот у нас есть из Бердянска, из Мариуполя, из Харькова люди, ну, каждый переживает это все, мне кажется, именно единолично. Никто не собирается. Ну, мы, допустим, может, там, мужчины там за рюмкой коньяка, это все как-то, я не знаю, мы люди такие более закрытые, мы это все не обсуждаем, не вспоминаем.
Вы просто сказали, что в основном выезжают из более благополучных регионов, скажем так. Из...
Ну, тот же Харьков, да, было проще выехать. И у кого были мозги, спокойно сели и выехали еще до обстрелов. Не сидели 3 недели и не ждали. Нас обстреляли 1 марта, а выехала я только 14-го. Ну, точнее, не обстреляли, а вот в дом попала. Вот чего было 2 недели еще сидеть ждать. Понятно.
Я надеюсь, что операция вашего мужа пройдет хорошо.
И да, спасибо большое.
Успешно. Спасибо, что нашли силы поделиться. Если мы решим публиковать материалы, я вернусь к вам. Наверняка возникнут какие-то дополнительные вопросы. В любом случае, я напишу вам на следующей неделе.
Хорошо, спасибо вам, что вы есть.
Спасибо.
Вот, вам всего хорошего. Спасибо. Лично вам.
Спасибо огромное.
Вот. Спасибо.
Спасибо. Держимся. Всегда готовы вас поддержать. Пишите в чате.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.